Здесь очень много было деклассированного элемента. Понимаете, город такой бандитский.
Здесь же преступник оставил автомат и гильзы. Через несколько сотен метров правоохранители нашли и сумку с патронами.
При той информации, которую мы получаем, у нас появилась 100% уверенность, что уголовное дело дойдет до суда, и все негодяи получат за свое.
Привет, это Кирилл Набутов. И я сегодня расскажу вам историю про организованную преступность в городе на Волге. Преступность, которая держала в страхе целый регион. Но будьте внимательны, в этой сложной истории далеко не все то, чем кажется. Вы слушаете подкаст «Самый настоящий детектив» от «Эхо» и команды «Против пыток». Вечером 9 июня 2011 года в ресторане N&B в центре Саратова собралась шумная компания уважаемых людей. Как из бизнеса, так и из органов власти. На дружеские посиделки приехали топ-менеджеры компании ОАО «СРТП», владеющие городским портом Саратова, а также известный в городе застройщик-девелопер Александр Ермолаев. Заглянул и глава администрации Саратовского района, и даже заместитель прокурора Саратовской транспортной прокуратуры тоже был. Хозяин вечеринки, депутат областной думы и совладелец той самой компании СРТП Сергей Курихин пригласил своих друзей и коллег выпить и закусить в N&B, чтобы обмыть успехи компании и новую униформу, экземпляр которой ему преподнесли сотрудники. Застолье закончилось ближе к половине 11-го. Гости, некоторые изрядно подвыпившие, стали расходиться по машинам. Сильнее всех напился хозяин строительной фирмы, девелопер Александр Ермолаев. Он едва стоит на ногах, и Курихин, хозяин вечера, любезно предлагает подвести старого приятеля до дома. Ермолаев кое-как забирается на заднее сиденье черного Мерседеса С-класса. Курихин садится рядом. Переднее пассажирское место занимает Михаил Савченко, начальник охраны депутата Курихина. В 22:45 Мерс трогается с парковки у ресторана. За ним плавно следует машина сопровождения, джип Toyota Prado. Курихин всегда передвигается по городу в сопровождении аж 4 охранников. Ермолаев живет в центре, в какой-то паре километров от ресторана. Меньше чем через 10 минут Мерседес сворачивает с широкой улицы в тесный переулок, чтобы как можно ближе к подъезду подвести пассажира, который к тому времени уже, кажется, даже и заснул. В этот момент раздается звон стекла и скрежет металла о металл. Курихин что-то кричит. Водитель резко жмет на газ. Сидящий рядом с ним начальник охраны Савченко начинает оседать в кресле. Он на ходу выпрыгивает из машины и бежит как можно дальше, перепрыгивая через забор. Дальнейшее в своих показаниях депутат Курихин впоследствии вспоминает так.
«Я заметил, что за мной кто-то бежал, и им оказался охранник Чепкасов из второй машины. Я и Чепкасов немного подождали. Я позвонил своему знакомому, с которым мы поехали в первую городскую больницу Саратова. В данную больницу на автомобиле Mercedes водитель привез Савченко. Потом я заметил, что у меня на лбу слева имелась большая кровоточащая ссадина, но в какой момент она появилась и от чего образовалась, от пули или стекла, я не знаю».
Той ночью по автомобилю выпустили 14 пуль. Они пробили стекло и обшивку, но Курихин, к счастью, отделался только испугом. О произошедшем допрашивали и Ермолаева. Он честно признался, что был настолько пьян, что не помнит, как оказался дома и стрельбу не слышал. Все, что он заметил на утро, только несколько ссадин на щеке и на коленях. А вот начальнику охраны Курихина, 31-летнему Михаилу Савченко, не повезло. Он был тяжело ранен в руку и в голову.
Ночью в нашу больницу поступил молодой человек в крайне тяжелом состоянии с огнестрельным ранением в голову. Больному выполнена сложная нейрохирургическая операция. Состояние остается крайне тяжелым.
Утром весь город на ушах. На месте преступления находят брошенный автомат «Барс», который кустарно производят в Чечне. Немного поодаль от оружия сумка с нерастрелянными боеприпасами. Следователи приходят к единственному возможному выводу.
Безусловно, покушение на убийство. Расследование будет проводиться отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления. Группа в настоящее время формируется, работает больше десятка следователей.
У почти миллионника Саратова богатая криминальная история. Организованная преступность появилась в городе уже в конце 80-х, когда в уголовном кодексе контексте тогда еще Советского Союза даже не было такого термина. Одновременно со словами «гласность» и «перестройка» в обиход начали входить слова «рэкет» и «крыша». Бандиты, разъезжая на дорогих иномарках, здесь никого не боялись, разве что друг друга. В середине 90-х местные криминальные авторитеты устроили настоящую войну за контроль над улицами города. Впрочем, и в других городах происходило примерно то же самое. Громкие убийства случались регулярно. В 1993 году неизвестные в масках ворвались в кафе «Муза» и расстреляли его посетителей из автоматов. В 1994-м на стрелке одни бандиты запытали других на льду, затем убили и скинули тела в реку. В том же году на гранате подорвали лидера еще одной группировки. А в 1995-м за партией в проферанс в кругу друзей неизвестные расстреляли одного из самых известных в городе бандитов Игоря Чекунова. Жертвами разборок регулярно становились и случайные люди, прохожие и представители власти, и силовики. Милиция была бессильна, многие сотрудники отказывались работать и уходили из органов, которых зарплату не платили по нескольку месяцев. Практически в каждом районе Саратова действовала банда, которая подминала под свое влияние правоохранителей. Снизить преступность удалось лишь к середине нулевых. Последнее громкое убийство в Саратове произошло в 2008, когда у подъезда собственного дома был застрелен прокурор области Евгений Григорьев. И вот вам привет из 90-х. Дерзкое нападение на депутата. В областную думу 39-летний Сергей Курихин избрался в 2007 году от партии, конечно, «Единая Россия». Занимался благотворительностью. Помимо бизнеса, связанного с портовыми перевозками, владел строительной компанией «Сарград», а также полноценным медиахолдингом «Взгляд», в который входили газета, интернет-издания и сайт с видеорепортажами. У холдинга в городе репутация неоднозначная. Он нередко становится источником публикации о коррупции и злоупотреблениях со стороны власть имущих. Готовый мотив. В защиту Курихина с требованием расследовать преступления сразу же выступают и коллеги-депутаты, и журналисты, напоминая следственным органам, что совсем недавно нападению у подъезда своего дома подвергся один из журналистов холдинга – Вадим Рогожин.
Выстрел в Сергея Курихина – это выстрел по всему коллективу «Взгляда».
Это говорит Николай Лыков, главный редактор информационного агентства «Взгляд.Инфо».
Именно мы, именно наше издание – занимается самой, наверное, опасной профессией и деятельностью в сфере журналистики. Это разоблачение коррупции и коррупционеров. Мы ходим по лезвию бритвы, и ситуация с Сергеем Георгиевичем только подтвердила наши опасения. Я думаю, организаторы покушения преследовали целью создать атмосферу ужаса и морального террора в журналистском сообществе Саратова. Но у них ничего не получится, потому что мы уверены в своих силах.
А это главред газеты «Саратовский взгляд» Елена Налимова.
К этому уже начали привыкать. Во «Взгляде» уже такая трагедия второй раз происходит. Был Вадим Рогожин, теперь издатель. И мы выходили с белой полосой. Теперь выходить с какой полосой нам? Черный, с какой? Серый. Как еще обозначить, что это край, уже дальше некуда двигаться? Мы здесь одни на этом рубеже или все же у нас правовое государство и есть кому нас защитить?
Следователи тоже называют одной из возможных версий коммерческую и издательскую деятельность господина Курихина. Руководитель Следственного комитета Николай Никитин настроен оптимистично.
Справа от меня сидит мой заместитель Сергей Юрьевич Седов. Он говорит, что Никитин обладает неимоверной интуицией в плане предсказывания возможного раскрытия преступления. Вот мне почему-то кажется, что мы его раскроем.
Новости появились через несколько недель. Следы преступников силовики нашли в другом регионе. Каждую пятницу 50-летний житель Нижнего Новгорода Николай Шаров проводил одинаково. Вместе с женой Аленой они вставали пораньше, чтобы поехать на рынок и купить себе домой и пожилой матери Шарова фруктов, овощей, мяса, круп и других продуктов на всю будущую неделю. Утро 1 июля 2011 года дома у Шаровых началось тоже, как обычно. Позавтракав, где-то около 11 утра, Николай и Алена садятся в машину и выезжают из своего дома. Они живут в частном секторе. Однако на повороте на трассу семейную пару неожиданно останавливает сотрудник ГИБДД. Рядом с машиной инспектора Шаров примечает белый микроавтобус «Соболь».
Он мне жезлом махнул, я тормознулся.
Это вспоминает сам Николай Шаров.
Он документы, я ему дал документы, он вот, доверенность у вас там просрочена, еще там просрочена, еще. А он говорит, ну выйдите из машины. Я вышел, без задней мысли вышел из машины, и в это время подлетает «Соболь».
Буквально за несколько секунд из микроавтобуса вылетают бойцы ОМОНа в бронежилетах и с автоматами. Шарова укладывают лицом в землю и приказывают держать руки за головой. Тут же на место подъезжает еще один автомобиль, в нем кинолог с собакой. Машину Шарова обыскивают, его самого заковывают в наручники. В сопровождении полиции Шарова возвращаются домой, где силовики выламывают дверь и начинают обыск. Позднее, в протоколе, следователи укажут, что служебная собака обнаружила на пустыре неподалеку тайник. В закопанных в земле пластиковых канистрах, по словам следователей, хранился целый арсенал. 3 пистолет-пулемета иностранного производства, автомат калибра 5,45, револьвер «Наган» и американский пистолет «Кольт» образца 1911 года, а также американский пистолет-пулемет «АР-9», «Агран-2000» из Хорватии и чешский «Скорпион». Рядом хранились самодельные глушители для бесшумной стрельбы, а также больше 200 патронов в коробках, обмотанных скотчем. Вскоре представители саратовской прокуратуры объявили, что поймали в Нижнем Новгороде организаторов ОПГ, организованной преступной группы, которая держала в страхе все Поволжье. Вот слова главы Следственного комитета Саратова Николая Никитина.
При той информации, которую мы получаем, у нас появилась 100% уверенность, что уголовное дело дойдет до суда, и все негодяи получат за свое. И не только за то, что вы слышите. Скорее всего, по этому поводу в рамках любимого вами слова декриминализации будет поднят целый пласт других преступлений, о которых пока мы с вами не знаем.
Одновременно с Шаровым силовики задерживают еще одного нижегородца, 51-летнего Михаила Майорова. Майоров – бизнесмен, в прошлом владелец птицефабрики, а теперь строительного бизнеса. С Шаровым они знакомы давно, они дружат и работают вместе. Майоров решает вопросы экономические, Шаров, по его собственным словам, цитата, «отвечает за безопасность». Вот как сам Шаров объяснял суть своей работы.
Здесь очень много было деклассированного элемента. Понимаете, город такой бандитский. Ну, бывали стихийные такие там драки, там по ножовщину там где-то, да? Ну, такие вот. Я имею в виду вот сейчас рестораны, значит, клубы, да и в фирмах тоже где-то не сходились там. В общем, знаменатели не приходили там. Всякое. Но это одно. А бывали же вот эти бандитские наезды, где нужно было там действительно там, ну, рисковать головой. И потом, ну, и определенные ситуации создавать, пути отхода.
Ближе к вечеру 1 июля полицейский доставляют обоих задержанных в отделение. К 23 часам за ними приезжает 2 машины, конвой из Саратова. Шарова сажают в первый автомобиль и наручниками пристегивают к ручкам над потолком, крест-накрест. По бокам садятся 2 полицейских, а на переднем пассажирском кресле сидит огромный плюшевый медведь. Мягкую игрушку один из сотрудников полиции купил для своей дочери, возвращаясь из командировки, но не успел завести ее домой. Его отправили в Нижний Новгород конвоировать подозреваемого в покушении на саратовского депутата. Машина с Шаровым выезжает на трассу. Вскоре за ней отправляется и второй автомобиль с Аленой Шаровой и Михаилом Майоровым внутри. До Саратова около 600 километров. На полпути, где-то в Мордовии, полицейские «Жигули» останавливаются на заправке. Полицейские выходят в туалет попить водички и захватить на остаток пути кофе и бутербродов. Когда они возвращаются, происходит конфликт.
Им показалось, что я там какие-то действия провел. Я им попросил закурить. Но все же на нервах. Попросил закурить. И в итоге они там не покурили, что да ну и в общем, они еще стали под ребра бить руками. Я просто взял и говорю, ну дай мне сигарету, дай покурю просто. И все, он мне что-то там грубо ответил. Ну, я ему, короче, поляшки пинул. Ну вот у меня нога была, вот он сидел за рулем. Ну они там что-то там свое в этом увидели. Ну и все, их затрясло, заколотило, чуть ли не нападение на сад. Какая-то хрень, короче, какое там нападение, если я там здесь пристегнут, пришнурован.
Полицейские избивают Шарова прямо на глазах у сотрудников заправки, а еще на глазах его друга и жены, машина с которыми как раз догнала автомобиль, в котором везли Шарова. Используя наручники в качестве кастета, полицейские наносят несколько ударов, а затем связывают Шарова буксировочным тросом и приматывают шею к спинке переднего водительского сиденья. Оставшуюся половину пути, около 5 часов, Шаров ехал вот в таком согнутом положении. В самом Саратове Шаров оказывается уже утром субботы. Его привозят в отделение и тащат наверх к начальству. Буквально тащат. Из машины его, связанного тросом, выносит один из полицейских. Начальник главного отделения МВД по Саратовской области генерал-лейтенант Сергей Аренин на допрос ранним субботним утром приехал с дачи, прямо в спортивном костюме. Аренин сразу же предлагает Шарову подписать явку с повинной, а когда тот отказывается, щелчком пальцев подзывает одного из своих подчиненных и отправляет его «поработать» в кавычках с задержанным.
Ну, там у них как пугач такой, у него вид такой, палача такого. Вот он, короче, меня взял за трос, за этот, и, короче, за ремень. штанов и понес меня туда, к ним занесли вот в их контору. И все, и начались там, уже начались избиения, уже конкретные. То есть меня бросили там на пол, а у меня сзади руки в наручниках, а этот мутант здорово поставил сзади на меня стул, то есть как ножками между рук, а руки сзади в наручниках. Ну, представляете, да, с лицом вниз лежишь, и здесь у тебя стул.
В перерывах между ударами полицейские задают Шарову вопросы. Кто он такой? Сколько раз был в Саратове? Когда был последний раз? Знает ли Сергея Курихина? Ответы оперативников не устраивают. Шаров утверждает, что никакого Курихина знать не знает. В Саратов приезжал со своим начальником и другом по делам по строительному бизнесу, его явно с кем-то перепутали. Но полицейские не первый день на работе, их такими показаниями не удивишь. Шарова продолжают осыпать градом из ударов и пинков. Он несколько раз теряет сознание. Допрос с пристрастием заканчивается только под вечер. Шарова привозят в следственный изолятор. В камере временного содержания Шарова держат больше недели. Оттуда его почти ежедневно вывозят на допросы. Методы с каждым днем становятся только жестче. Осторожно, сейчас прозвучат описания методов.
Ну, они постоянно, подсоединяли провода, там, я же не вижу, они девали целлофановый пакет, и в итоге, постоянно к ногам подсоединяли клеймы, и, постоянно били током, поднимали пакет, поили водой, один там держал, руки были забиты в наручники, а потом, меня положили на пол, там человек 5, завернули меня в ковер. Это не в спортзале было. Какой-то кабинетик под спортзал там. Ковровая дорожка. Вот заворачивают в нее, а руки сзади в наручниках у тебя. И ты лежишь, а на голове целлофановый пакет. И вот лицом вниз лежишь, они сверху бьют грифом через ковер, то есть по спине. И по почкам, и выше, по позвоночнику. Через ковер это все. Вот потом он, садится одним коленом, я так понял, и начинает коленом бить в прыжке. Подпрыгнет, бьет коленом тоже и по почкам, и позвоночник там куда придется. В это время задаются вопросы, там видно диктофон.
От ударов кулаков, штангой, током Шаров периодически теряет сознание. Тогда один из полицейских снимает с его головы пакет и вливает в рот воду из чайника. В один из таких моментов, лежа с задранной головой, Шаров успевает заметить, что его допрашивают около 10 человек. После этого ему вновь надевают на голову пакет. Экзекуция продолжается. Только через несколько часов, когда Шаров едва может стоять на ногах, его везут обратно в камеру ИВС, чтобы на следующий день повторить так называемый допрос. Вечером 8 июля Шарова вызывают в кабинет к начальнику изолятора. Над креслом хозяина кабинета Шаров видит совместный портрет премьер-министра Путина и президента Медведева. Помимо начальника ИВС, в кабинете был заместитель начальника полиции по оперативной работе в Саратовской области Сергей Полтанов.
Он головой кивает на них и говорит: вот ты видишь, говорит, там прямо, говорит, оттуда прилетело. Это же единорос, депутат, это же ихний. Поэтому там прямой звонок. То есть мы с вами будем делать что угодно. Но вы нам подпишите все, что все подписывается.
Вскоре Шарова везут на новый допрос, еще жестче от предыдущих.
Там началось конкретно все. Там, что-то с чем-то.
В пытках участвовал и сам Полтанов.
В дороге уже поехали. Он сел на переднее сиденье, он говорит: ты имей в виду, завтра будет самое основное. Завтра, мы просто или убьем, или ты все подпишешь. Прямо эти слова от Полтанова. У меня там язык не шевелит, потому что током бьют, вот эти все экзекуции проходят, сушняк, то есть вообще слюны нет, язык не воронен, прилип, вообще не ворочается. Я уже ничего не сказал, я даже ничего не спросил. Меня привезли, опять вытащили и отвели в камеру. И вот в камере, я уже думаю, если завтра это все будет, думаю, это надо как-то обозначать, надо как-то какими-то действиями привлекать, общественно, надо что-то, чтобы люди слышали, потому что это все же втихую, это же все потом, они потом это обставят, что и тромб, сами знаете, оторвался, и недостаточно сердечный.
Николай оглядывается. Камера небольшая, 4 на 3 метра, стальная дверь с кормушкой. Слева от двери унитаз и умывальник с зеркалом, справа две двухъярусные кровати, намертво вбетонированные в пол. Напротив двери стол с двумя отделениями для хранения. Шаров в тяжелом состоянии, он вспоминает удары током и боится, что если пытка повторится, он может потерять контроль и подписать все, что попросит. Этого нельзя допустить. Он внимательно исследует каждый уголок камеры. Вот оно. В отделении стола пальцы Шарова нащупывают осколок стекла от очков. Осторожно. В следующей сцене описана попытка суицида.
А стеклышко разбитое, прям в углу. Оно маленькое такое, оно как копейка, ну, как две копейки. И не полностью так, по кругу, а немножко там так торчит у него такой, ну, как осколочек, да, с одной стороны.
Той же ночью 9 июля 2011 года Шаров начал пилить стеклышком кожу на локтевом сгибе левой руки и вскрыл себе вены.
В итоге пошла кровь. Ну, и я начал там отжиматься, прыгать. А матрасы не убрали. Я эти матрасы, чтобы кровь не пошла на коридор, я эти матрасы постелил вниз, то есть под свою кровать. Короче, и все, начало сначала от пола отжиматься, потом от кровати отжиматься. Все, ну, в общем, у меня там кровь около 3 литра. 2 700 вышло. И все, я потерял сознание. Приходил, потом опять терял сознание.
Около 5 утра в открытую кормушку на стальной решетчатой двери камеры заглядывает один из надзирателей. Вы слушали первую часть истории об организованной преступной группе. О том, что случилось с Николаем Шаровым дальше, был ли он замешан в преступлении, которое ему вменяется, из чего вообще началась эта история и кто стрелял в депутата. Обо всем этом мы расскажем в следующем выпуске, уже через неделю. Это был самый настоящий детектив от «Эхо» и команды «Против пыток».